Здравствуйте, уважаемые слушатели. Итак, мы продолжаем наши беседы. Прервались мы на анализе целой совокупности приемов, связанных с тем, как можно не совсем иногда корректным путем достичь торжества, превосходства своего мнения, своего, может быть, эмоционального, иного положения в процессе аргументации, в рамках спора, вообще в неких процессах общения с людьми в условиях, в целом, назовем, социальной коммуникации. Мы переходим к рассмотрению, а по большому счету продолжаем рассмотрение вопросов тех технологий в частных случаях аргументации, которые мы называем критикой. Собственно, две темы вот звучат они так, я думаю, вы уже познакомились с формулировкой этих тем. Я напомню, чтобы точно, одна тема — это критика, с чего начать, как корректно построить, как завершить. Да? Отдельно я выделяю проблему, может быть, звучит так достаточно жестко, но это очень важная проблема — не нажить врагов, критикуя. И как целая тема выглядит проблема уловок и приемов критики. Ну и я формулирую, что критиковать и как. Вот такой блок проблем, такая тематика предполагает то, что критика как форма аргументации — это очень и очень серьезная, стоящая перед аргументатором задача, возникающая в связи, как мы уже с вами выяснили, с тем, что мнения, позиции, соображения, идеи и так далее высказываются не только нами, но и теми, кто нас окружает. В худшем случае эти мнения нас не интересуют, во всех остальных случаях эти мнения для нас имеют значение. И мы эти мнения можем принимать, а можем их не принимать. В случае, если мы их не принимаем, мы можем молча не согласиться, но можем и столкнуться с той ситуацией, когда прозвучавшее мнение может стать мнением тех, кто его слышит, а мы этого не желаем. А может быть, задача стоит и еще более жестко. Это изменить мнение того, кто его высказывает. Наша задача благородна, прежде всего, в том случае, когда мы понимаем, что высказанное мнение, высказанная позиция неправильна. И мы в этом уверены. Мы знаем что-то достаточное для того, чтобы у слушающих, воспринимающих возникло ощущение, что высказанная позиция неверна. По крайней мере, предположение об этом. Максимальная же задача, как мы уже не раз с вами говорили, это добиться опровержения чужого мнения. Итак, терминологически наиболее точно мы должны указать, что некое противодействие чужому мнению, некая аргументация, направленная на то, чтобы сделать чужое мнение в глазах аудитории, может быть, в ушах аудитории, да, ну, принято говорить, в глазах аудитории, а может быть, и представление того, кто его высказал, сделать неправильным, убедить аудиторию в неправильности этого мнения. Минимум – это заставить усомниться, а максимум – признать неправоту Итак, критика и опровержение. Вот в чем различие. Прежде всего, необходимо вспомнить об основах логических, которые очень четко разграничивают вид вывода. Если вывод носит, напоминаю, индуктивный характер, вывод вероятностный, то имеет место критика. А именно, если аргументация, направленная на изменение, на возражение чужому мнению, дает вероятностный вывод, то мы можем говорить только об уровне критики. Если же аргументация носит дедуктивный характер, то мы опровергаем чужое мнение. Итак, логическая альтернатива доказательству – это опровержение, логическая альтернатива обоснованию – это критика. Казалось бы, все ясно, и здесь можно, в общем, ставить некую точку, некую. С другой стороны, опять-таки, подчеркну то, что логика при всем великолепии этой науки не является абсолютом, определяющим содержание слов, выражений, которые используются в обыденной жизни, используются в социальной коммуникации. Это во-первых. Во-вторых, жизнь наша, наше общение гораздо многообразнее, гораздо сложнее, нежели предопределено логикой. Не все укладывается в рамки формальной логики, не все регламентируется логикой. Вот и слово «критика» имеет целый ряд значений, хотя, подчеркну, они не так далеки друг от друга, как иногда слова, которые, звуча одинаково, имеют совершенно разный смысл. В данном случае «критика» – слово, которое, в общем-то, содержательно понимается достаточно одномерно, достаточно. Однако же, если логическая операция критики предполагает некое контрдействие против конкретного мнения, то бытовое, часто и, так сказать, в рамках профессиональной деятельности, различных профессий, понимание критики предполагает контрдействие против не только какого-то конкретного тезиса, но и часто действия или совокупности поступков, когда критикуется не только событие, но и целый процесс. Более того, критиковаться может документ, критиковаться может серьезный, так сказать, объем литературный, целая книга и так далее. Все это имеет название критики. Поэтому вот в нашем курсе мы проанализируем требования, которые предъявляются к критике и в самом широком понимании, социально психологическом, риторическом и так далее. И вернемся к узкому логическому пониманию критики, сугубо научному пониманию. Итак, критика некоего объекта, именно объекта критики, предполагает определенные правила. Когда критикуется содержание чего-то, допустим, документа, содержание проекта, содержание книги, и так далее, то здесь действует правило трех определенных положений. Вот давайте взглянем на слайде. Ну, он очень хорошо виден и на общем плане. Итак, критика. Еще раз подчеркиваю, в самом широком значении. В значении социально-психологическом, в значении риторическом, в общеметодологическом значении. Критика объекта. Вот, положим, критикуется некий документ. да, пусть договор. В этой критике должны вот эти три позиции быть предельно четко отслежены. Итак, позиции следующие. Первое. Ну, давайте взглянем, да, я все-таки преподавательская привычка указывать, чего нет. Чего нет? Нет, прежде всего, того, что, по мнению критикующего, должно быть. Что лишнее? Ну, понятно, да? По мнению критикующего, это в данном случае надо убрать. И третье, что не так? Что не так, это опять-таки, по мнению критикующего, то, что в данном объекте следует изменить. Еще раз подчеркиваю, здесь речь идет не просто о конкретном тезисе. Здесь речь идет о некоем объекте критики. Значит, критика будет бессмысленной, пустой или, применяя научный термин, деструктивной, если в критике, так называемой критике, на место, что не так и чего нет, не подставляется никакой позитивной программы. Легче всего сказать, что лишнее. Легче всего. И то здесь требуется обоснование. Допустим, вот какой-то договор звучит, этот пункт лишний, да, вот его надо убрать. Хорошо. Наиболее просто вот это высказать. И то следует обосновать, почему он лишний. Вот в силу этих причин, да, вот, допустим, скажем, это то, чего не может быть на самом деле и только перегружает договор. Или, допустим, сторона не согласна, да, с этим, это надо убрать, но опять-таки объяснить, почему. Допустим, это какие-то драконовские условия, кабальные условия для стороны, сторона предлагает ее убрать. Но вот первая и третья позиция, они обязательно предполагают наличие конструктивной альтернативы. Может быть, я чуть сложнее использую категории, но они, я думаю, прекрасно понятны моей аудитории, учитывая, что у нас дополнительное профессиональное образование, и слушают меня в подавляющем большинстве люди с высшим образованием, уже состоявшимся. Я думаю, понятно, что такое позитивная альтернатива, то есть что предлагается вместо, причем конкретно, чего нет. Вот здесь, я думаю, не вызывает сомнений этот пункт. Если заявлено, что вот чего-то нет, это что-то надо предложить. Допустим, нет формулировки пункта, оговаривающего какую-то ситуацию, да? Соответственно, конструктивная альтернатива должна звучать так. Вот сюда надо включить вот такой пункт. Вот он сформулирован, записан на бумажке. Да? В этом случае критика конструктивна по этому пункту, по первому. Чего нет? Вот этого нет. Да? Столь же очевидно требование к третьему пункту. Что не так? Что не так? Да? Значит, вот это не так. Воленс ноленс, да, или, так сказать, по-русски с латыни, волей-неволей, возникает вопрос, а как? И вот это «а как» надо заменить позитивной альтернативой. Как предложить свой вариант? Итак, критика, да, вот она из этих трех элементов. Это в самом общем виде, в самом общем. Но, с другой стороны, это универсальный вариант. Строится по этим трем позициям. И вот мой совет, когда вы готовитесь критиковать некий объект, вы должны вот по этим всем трем позициям четко продумать ваши высказывания, действия и альтернативы. Да? В таком случае критика будет конструктивной, критика будет уважаемой со стороны. То есть вы не огульно, есть такой термин, да, огульная критика, собственно говоря, с точки зрения науки, это и не критика. Когда звучит, например, все плохо, все не годится, надо все по-другому. хорошо, так, что плохо, что не годится, как по-другому, да? Ничего не говорится, ничего не предлагается, просто, так сказать, швыряется в сторону, это не пойдет. Это не критика, это беспомощная позиция, может быть, некомпетентного человека. Вот так она выглядит со стороны. Итак, далее. Когда высказывается позиция в критике, она должна быть конкретна, и она должна быть содержательна. Вот очень важный принцип, он виден на мониторе сейчас, в виде слайда. И я думаю, не грех его для себя зафиксировать. Помню, читал небольшой курс лекционный в одной фирме, а потом с удовлетворением увидел вот такую маленький такой плакатик на стене. Что это значит? Вот обратите внимание. Позиция – это некое конкретное соображение, которое предполагает позитивное мнение. Позитивное. То есть, допустим, высказывается мнение, что необходимо там, увеличить штат для того, чтобы увеличить количество клиентов, с которыми работает фирма. Да? Это мнение, это позиция. Если кто-то заявляет, я не согласен, а дальше что? А дальше все. Так вот это не согласен, это не позиция, понимаете? Позиции будет, допустим, нет, следует, скажем, сохранить штат там, на прежнем уровне или уменьшить штат, исходя из каких-то показателей результативности работы каждого и оставшимся там увеличить зарплату в 3 раза. Тоже может быть, что толпа народу хуже справится, чем лучшие, которых еще и изрядно материально поощрили, да? Справятся лучше. Или, допустим, штат увеличивать не следует, не позволяют площади. Да? Вот это конкретная содержательная позиция, которая является отличной иной позицией, нежели высказанная, которая может стать основанием для обсуждения мнений. Есть одно мнение, есть мнение другое. Есть мнение другое. Когда же не предлагается ничего, когда звучит вот это «не согласен», то надо констатировать, что позиции как таковой нет. Позиции не прозвучало. Далее. Когда имеются высказанные, сформулированные позиции, то мы можем видеть противопоставленные друг другу, вот обратите внимание, я на слайде, вот давайте крупнее покажу, изобразил принятый такой вот значок в истории, правда, это скрещенные мечи, да, это вот всегда легко понять на карте, что обозначена битва. Ну, здесь нарисовали изящные скрещенные шпаги, правильно. Мечи – это бой, да, а шпаги – это дуэль. Так вот, что представляют собой позиции, которые могут быть друг другу противопоставлены? Вот обратите внимание. Термины здесь предельно четко подчеркивают, что тезису можно противопоставить некий антитезис. Антитезисом может быть иной тезис или тезис, который принципиально, но содержательно отрицает данный тезис. Вот давайте это разберем. Итак, вот мы говорим о том, с чего начинается критика, как она строится и как завершается. И очень важная задача – не нажить врагов при построении критики. Антитезис – это начало критики, тезис. Если антитезис – это некое иное положение, то это положение мы обосновываем уже не само по себе, а в противовес обосновываемому тезису. Здесь мы, собственно, подбираемся к тому, как рождается спор. Но мы еще пока не говорим непосредственно о споре. Это еще отдельная тема, очень специфичная. Вот, может быть, почти на пальцах уже разбираю, но большой опыт показывает, что вот эти элементарные вещи, как правило, вызывают массу вопросов. Вот еще раз. Когда звучит аргументация в некоем вакууме, вот представьте абстрактно, в пустоте, вот никто ничего не говорит помимо того, никто ничего не говорит против того. Мы высказали мнение, и все нас слушают. Мы в пользу этого мнения приводим доводы. С этими доводами соглашаются, они становятся аргументами, аргументация завершается обоснованием, а может быть и доказательством высказанного нами положения. Все. Вот это некий идеальный вариант. Опять-таки, идеальный вариант критики, когда есть какое-то мнение, оно вот звучит само по себе, вот прозвучало. Мы это мнение берем и начинаем приводить доводы против этого мнения. А мнение опять-таки висит в воздухе. Допустим, позиция, высказанная кем-то когда-то, может быть, давным-давно умершим. Да? Вот не зря в науке есть моральное положение о том, что легко критиковать мертвых. Да? Действительно, вот мертвый оппонент, замечательно, он уже умер, может быть, он 1000 лет назад умер. Он молчит, он не возражает. Мы выхватываем какую-то его мысль, отбросив остальные, а никто не читал и не знает, что он говорил в пользу своей мысли. А может быть, она вообще не актуальна сегодня. Может быть, она совершенно по другому поводу. И вот мы приводим какие-то положения, которые убеждают нас в неправоте этой мысли. Да? А потом мы заявляем, что вообще этот мыслитель не прав. Предельно некорректная ситуация. Опять-таки, почему в истории философии всегда подчеркивается, что есть с латыни дословно «бойся учеников». Да? Когда ты хочешь подвергнуть ураганной критике учителя, а учитель давно умер, допустим, или отсутствует, красота. Но случись кто-то из учеников, и тут возникнет совсем иная ситуация. Есть кому и есть что возразить. Вот. И вот как раз, опять-таки, что называется, почувствуйте разницу. Критика положения самого по себе, когда за ним никого ничего нет, и мы додумываем доводы, а положение остается беззащитным. Это критика идеальная. Но когда за высказанным положением стоит реальный аргументатор, то вот эта критика, перерастающая в спор. Мы что-то говорим, аргументируя антитезис. Но при этом мы должны, аргументируя антитезис, аргументировать неправильность тезиса. Значит, если антитезис является иным положением, то нам необходимо обосновать его и обосновать неправильность тезиса. Если же антитезис – это прямое противоречие тезису, это прямое отрицание тезиса, то обоснование антитезиса станет критикой тезиса. Это прием уже логический, который называется косвенное опровержение. Косвенное опровержение. Если мы докажем антитезис, то тезис станет ложным. Допустим, если тезис, мысль о том, что скажем, вот магазинчику N стоит торговать рыбой, а антитез – это мысль о том, что магазинчику N стоит торговать, скажем, цветами и конфетами, или там конфетами и сигаретами, то это разные тезисы. И доказательство того, что стоит торговать конфетами, выгодность там и так далее, да, еще не значит, что не стоит торговать рыбой. А вот если, допустим, тезис будет, что надо в России ввести или восстановить смертную казнь, а антитезис, что нельзя восстанавливать смертную казнь в России, то тогда антитезис – прямое отрицание тезиса. И в случае доказательства антитезиса, тезис автоматически получается ложным положением. Да? Вот если, положим, мы берем вот эти два положения и доказываем одно из них, другое отбрасывается как ложное. Построение критики, оно выглядит, еще раз подчеркиваю, инвариантно. Если это в идеальном пространстве, положение критикуемое беззащитно, и мы на него набрасываемся с нашими доводами, то мы сами конструируем это и сами приходим к выводу. Как только у критикуемого положения есть действующий защитник, то мы вынуждены реагировать на те доводы. Принимать, не принимать, наши доводы становятся контрдоводами. И так до завершения. В завершении здесь мы рассматриваем варианты. Либо мы остаемся при своем. Да? В теории дискуссии мы потом посмотрим, как это называется и как оформляется. Сейчас в самом общем виде. Да? Остались при своем, согласились с тем мнением, либо добились согласия с нашим мнением, что, естественно, называется победой, либо сконструировали некое новое, принципиально иное мнение. Да? То, что принято называть с известной натяжкой консенсусная ситуация. Вот таким вот образом. Что касается очень важной задачи, называемой «не нажить врагов». Обратите внимание на то, что враги появляются, когда вы в критике начинаете переходить на личности. Ни в коем случае нельзя критиковать человека. Почему? Потому что можно согласиться, и цивилизованный человек это сделает изящно, аккуратно, с тем, что высказанное мнение вот им, этим человеком, неправильно, неверно. Есть другое, лучшее мнение, более правильное, с которым и он согласен. Это можно сделать. Но как доказать человеку, что он дурак? Или как доказать человеку, что он какой-то плохой, нехороший? Этого нельзя сделать. Почему? Потому что позитивного выхода из этой аргументации нет. Что он должен сделать после этого? Пойти повеситься? Ну, если этого добиваться, то, наверное, здесь мы окажемся с моралью просто по другую сторону баррикад. Просто по другую сторону. Что получается? Получается, что критиковать человека – это абсурдное или вредное занятие. Нельзя критиковать человека. Поэтому переход на личность недопустим в критике. Вот это понятие «не нажить врагов». Вы наживете врага, если будете критиковать человека. Но проблема гораздо сложнее, чем кажется. Если человек сам вот искусственно начинает увязывать в клубок высказанное им мнение и себя самого, Что получается? Вы критикуете позицию, а он, нарываясь, вот, ну, буквально вот такое есть слово хорошее, нарываясь на скандал, подчеркивает, что вы критикуете его, да? Что вот происходит некое столкновение личностей. Здесь, ну, до известных границ, до той границы, когда коммуникацию просто надо разрывать, да? Это особый случай, надо подчеркнуть. И, может быть, человек сам этого не чувствуя и не понимая, вдруг почувствует и поймет с ваших слов, что не следует увязывать себя и высказанное мнение. Подчеркнуть, что его как человека вы, безусловно, уважаете, и ни в коей мере против него лично, именно лично, да, вот это слово не грех подчеркнуть, ничего не имеете, ибо вы и не хотите иметь ничего лично против него. Но мнение, которое он высказал, вот его следует отделить. Есть мнение, а вот с мнением вы не соглашаетесь потому, потому и потому. И может быть, и поверьте моему опыту, вы человеку поможете. Может быть, он действительно эмоционально захлестнулся вот в это коммуникативное пространство, где он связал себя с мнением. И ему уже вот возникает барьер, ему уже очень тяжело признать неправоту мнения, он как бы признает несостоятельность себя, да? И он убеждает себя в этом дальше и дальше. Если же вы вот буквально на глазах у него физически разведете его лично, подчеркнете, что вы дорожите, скажем, возможностью общаться с ним. Часто в приятельских этих отношениях, может быть, подчеркнете, что он ваш друг, и ни в коей мере дружба не страдает от того, что вот по этому вопросу мнение он высказал неправильное. Может быть, ваш коллега, и тем более надо подчеркнуть, что деловые отношения у вас прекрасные, все, и тем и ценно обсуждение мнений, что вот он высказал мнение замечательно, что вам очень интересно было выслушать соображение, но вот по этим причинам оно неправильное. Поверьте, может получиться так, что человек искренне обрадуется тому, что вы его убедили, что да, неправильно это мнение, а не он несостоятелен. И в этом случае, может быть, он уже и чувствует к этому моменту, что неправильная позиция это. Он радостно согласится, что да, убедился, идея неправильная. Дайте ему слово, дайте ему термин. Ни в коем случае не говорите «ты не прав». Подчеркните, ну, вы там, да, в зависимости от типа коммуникации, уровня отношений. А дайте ему слово, мнение, вот это мнение, пусть оно обезличится, пусть он его от себя отодвинет, откажется от него, тогда он искренне и с радостью признает, да, это неправильно, знаете, не он не прав. Как только вы оговоритесь, ты не прав, все на смарку. Неправильно высказанное соображение, неверная идея, не совсем удачная мысль, вот, она отдельно, а он отдельно. Тем более, когда это начальник. Дайте возможность начальнику отказаться не от своего «я», не от своего авторитета, а от мнения. Используйте прием. Опять-таки, превознесите его, да, уже мы с вами разобрали на прошлом занятии. Вы настолько компетентны, что, конечно, вы уже и сами чувствуете, что вот эта идея, высказанное, и отдайте ее кому-то, допустим, там, каким-то Пупкиным, которую вы рассмотрели, мы вместе пришли к тому, что она неудачна. И он радостно отбросит ее, что это же не он, это чье-то, а он компетентный, не хуже, а то и лучше вас, видит, что это неправильно. Вот технология, да? Не нажить врагов — задача сложнейшая. Не критикуйте человека, его живого, тогда он не станет вашим врагом. Будете говорить «ты не прав», можно получить врага из 5 минут назад приятеля? Потому что вы его стали критиковать, а не мнение. Далее. Значит, давайте посмотрим на этом. Если же торжествует антитезис, тезис снимается. Как это сделать изящно, как это сделать аккуратно? Для того, чтобы вот это снятие, видите, вот, ну, не зря тут на слайде четко видно, он зачеркнут, вот это снятие было актуальным, необходимо не только в самом начале обсуждения четко сформулировать, что есть тезис, что есть антитезис, но и на протяжении всего обсуждения подчеркивать и удерживать внимание всех участников обсуждения на том, какие позиции обсуждаются. Давайте вспомним опять-таки уловка подмена тезиса. Да? То есть, если ваш оппонент владеет приемами, риторическими приемами, логическими, он может подменить тезис. В этом случае, что снято, что оказалось неправильно, может ускользнуть. Так вот, четкая формулировка в самом начале, чтобы было понятно, что обсуждается и что противостоит чему, какое мнение какому противостоит. Может быть, при этом выяснении и станет понятно, что ничего ничему не противостоит. Вот о том же магазине. Стали спорить, чем торговать, выяснилось, что ничего другому не мешает. Можно торговать и конфетами, и сигаретами, поставив их в разные углы витрин. Все. Но если все-таки мнение противопоставлено, да, надо четко отследить до самого завершения, что противостояло чему. И когда какое-то положение признается неверным, надо еще раз самым четким, самым однозначным образом сформулировать, что, вот я на экране прямо подчеркну, покажу, да, что признано верным. Антитезис, положим, может быть наоборот, антитезис вот в такой формулировке, вот в таком звучании признан верным. Значит, тезис вот в такой формулировке, вот по этому поводу, вот этот тезис признан неверным, признан сторонами, признан всеми участниками, это состоялось. Если же это не состоялось, то ни в коем случае, опять возвращаюсь к вот этой задаче, не нажить врагов, ни в коем случае нельзя проигнорировать чье-то мнение. Допустим, кто-то высказал свое соображение, вы высказали свое, вы обсуждали. Может быть, вам показалось, что ваше мнение восторжествовало, и вы, не уточнив, вот опять сюда обращаюсь, не уточнив то, что тезис снят самим его высказавшим, а восторжествовал антитезис, и он с этим согласен. Если вы это не выяснили, а просто констатировали и признали, да, вот так вот, то это может человека глубоко оскорбить, и вот опять нажили врага. Почему? Потому что мнение-то вы не уточнили, вы не спросили, вы просто в готовом виде это подаете. Свойственно такая вот ошибка, а это серьезнейшая ошибка, зачастую людям, облеченным властью, руководящим, начальником. Настоящий, достойный руководитель, он внимательно отслеживает мнение подчиненных, если оно вообще-то ему интересно. Если не интересно, не надо людей дергать и мучить. Приказывай и слушай отчет. Если же ты уже спросил мнение, то уточни, принято мнение другое, отброшено ли то мнение и в каком виде оно отброшено. Если состоялось снятие тезиса либо антитезиса, то это один вариант завершения критики, да? Вариант уже опровержения. Если же этого снятия не состоялось, то возможно обсуждение следует продолжить и искать консенсусный вариант. А может быть, и признать критику несостоятельной. Может быть, признать критику несостоятельной. Это вполне, вполне реально, вполне возможно. Итак, что, собственно говоря, можно критиковать? Критиковать можно мнение, критиковать можно соображение, критиковать можно идеи, критиковать можно в расширительном значении целый глобальный объект, документ, процесс, можно критиковать дом построенный и так далее. Да? Но адресат критики – это, вообще говоря, всегда человек, это надо помнить. Я думаю, ну, несложно догадаться, что если человек критикует построенный дом, говоря с самим домом, то это, в общем, уже клинический случай. Да? Итак, уберу, значит, тот слайд, чтобы уже он не отвлекал дальше. Мы говорим о том, ну, я думаю, этот слайд он вообще не требует комментариев, да? Мы говорим о том, что критика как некая технология – это важнейшее условие результативности социальной коммуникации и результативности направленной коммуникации, когда мы обсуждаем конкретный вопрос, конкретный предмет, интересующий нас и интересующий некого другого человека. Критика может превратиться в технологию опровержения по двум причинам. Значит, изначально мы можем говорить о том, что мы опровергаем мнение, соображение, идею, позицию и так далее, если наше аргументирование, а именно последовательность наших доводов, выстроена дедуктивно. Вспоминаем наши предыдущие встречи, да, где мы с вами разобрали, что собой является дедукция как технология. Итак, дедуктивным путем или дедуцируя, да, есть такой термин, яркий, звучный, дедуцируя, мы буквально на берегу сами можем решить, что мы проводим технологию опровержения, ибо дедуктивным путем мы из имеющегося истинного знания получаем истинное знание. Дедуцируя, мы опровергаем. С другой стороны, опровержением критика может стать тогда, когда совокупность доводов принимается в качестве аргументов. И последовательность доводов, приведенных в качестве аргументов, дает основание для объекта аргументации сделать вывод о неправильности, некорректности, ложности тезиса. Да? Вот тогда это тоже опровержение. В остальных случаях, прежде всего, когда мы опираемся на цепочку индуктивных информационных оснований, а именно это дает нам возможность сделать вывод вероятностный, так вот мы получаем только критику. И здесь необходимо помнить, что и при индукции, и при дедукции мы опираемся на факты. И отнюдь не значит, если мы используем факты, что это готовая дедукция. Но, вспоминая то, о чем мы говорили выше, подчеркну, неприятие фактов в индуктивной или последовательности, в дедуктивной или последовательности, но неприятие фактов делает коммуникацию бессмысленной. Неприятие вот объектом аргументации. Да? И опять-таки критика. Если мы приводим некую совокупность доводов относительных, опирающихся на эмоции, опирающихся на личность и так далее, то эта критика не претендует на перехождение в технологию опровержения. В этом случае опять-таки вывод вероятностен, и мы говорим о том, что с этим антитезисом или с неверностью тезиса объект аргументации может только согласиться, может принять с известными оговорками, может принять относительно. В этом случае возможно дальнейшее движение к выработке некой новой, некой третьей позиции. Далее мы продолжим об этом разговор, уже исследуя тематику спора. Сегодня время нашего общения истекло. Спасибо за внимание. До свидания.